Вы знаете притчу о блудном сыне, о ней я размышляю, я не буду сейчас ее все перечитывать. И как-то я тут в одной из проповедей упомянул о том, что студенты там мои в одной группе начали размышлять на том, вопрос был такой, сколько раз младший вернулся к отцу. В общем, и там развернулась дебаты, что такое вернуться к отцу и как он вернулся. В общем, и мой ответ был, что ни одного раза он к отцу не возвращался, собственно. Вот, а скорее он вернулся к себе, что позволило ему как-то увидеть жизнь по-другому, отца по-другому, что ли, что отец всегда был, есть. И, ну, конечно, там он куда-то физически ушел, что-то там куда-то он вернулся, но если так вот посущностно об этом. И вот я как-то думал о возвращении к себе, в общем, вот в 17 стихе в этой притче, я сейчас не буду читать ее всю, в разных переводах по-разному, но вот в синодальном, да, пришед в себя, вот это вот, там есть вот эта фраза, здесь, наверное, одумавшись, в другом, да, здесь одумавшись, сказал себе, сколько работников, в другом переводе образумился, и вот, в общем, вот это его, вот эта вот идея, что в какой-то момент что-то с ним произошло, что позволило ему себя как-то увидеть по-другому, увидеть жизнь отца, и это такое... такой процесс, который у него. Ну, вот об этом я хотел бы сегодня поговорить, и, наверное, саму проповедь, вот это возвращение к себе или приди в себя, вот этот вот такой призыв, как хотите его. Об этом бы я хотел поговорить и посмотреть, как это может нам быть полезным. В нашей жизни есть опоры. Ну, назовем так, я такую метафору буду использовать, опора в жизни младшего, да и старшего тоже. Ну, что такое опора? Ну, место, из которого смотрю на жизнь, на котором стою, если так образно говоря, да, то есть на что я опираюсь, при том, когда я интерпретирую жизнь, какие-то решения принимаю. И, в общем, вот вспомним эту историю, вы ее все хорошо знаете. Такая первичная опора старшего, из чего он начинает, вернее, младшего, из чего он начинает действовать. Ну, наверное, интерес, не знаю, внешний мир как источник любопытства, радости, какой-то силы. Где-то там, где-то что-то есть хорошо. И, ну, что мир, если мы сразу это на нас переносим, что, ну, как сказать, возьми от мира все. Мир это действительно много нам что дает, и мы еще к этому вернемся, об этом поговорим. Ну, мы все время как бы говорим про то, что... Его как-то сразу начинают осуждать, ну, что он такой, вот он там недовольный, там дома, значит, и он как-то сердито говорит, отдай там мою часть имения, типа, мне здесь скучно. Ну, все может быть, это все наши интерпретации, но может быть и другой расклад, что он достаточно безопасно себя чувствует дома, и такую просьбу отцу, ну, сказать, что отдай часть имения, это же доверять надо, что такое вообще возможно. То есть, а представьте, что это просто вот, ну, какой-то молодой достаточно человек, которому в жизни захотелось, как бы, да, и он так вполне себе искренне, с интересом, как бы, да, к жизни говорит отцу, отдай мне часть имения, пойду я поищу счастье, например, да. И отец его здесь не останавливает, и там, то есть, не все так однозначно в его каком-то негативном отношении к отцу, наоборот, там вполне могли быть какие-то хорошие и близкие отношения, раз он дерзнул на такую просьбу. То есть старший вообще никак, а этот вот так дерзнул. То есть в каком он был состоянии? Ну вот у меня как-то все больше, чем я думаю над этой историей. Думаю, что в нем много было доверия, какого-то такого, конечно, и риск был, и все. Но как-то там в этом было много положительного. И вот он, значит, идет куда-то там, что-то он там любопытство, или что им там движет, желание сбежать, сейчас это не так важно. Какие-то радости он ищет, отношения, он ищет жизнь. Вот он как-то опирается и говорит, что опора где-то вот она там, значит, я сейчас ее найду и, в общем, заживу. Удовольствие по разным причинам, вы помните, заканчивается. И отчаяние наступает. И вот это один из таких важных моментов в нашей жизни, что по-настоящему изменения в нашей жизни происходят только через отчаяние. Никакие благие намерения, там, вот я хочу измениться, с понедельника начну новую жизнь, было бы здорово, если бы, да кабы. Это все благими пожеланиями, мы знаем, куда дорога вымощена. Не меняются так люди и никогда не будут меняться. Вот пока тебе не сообщили, что у тебя раковая болезнь или там еще что-то, например, я сейчас так радикальный такой пример беру, то курить сразу бросишь, когда тебе расскажут об этом. Поверьте мне, я таких людей видел. Не могу, там, да я, надо, здоровый образ жизни. А потом ему говорят, вот щитовидка, рак и все прочее. Все, на следующий день. Человек уже не курит, все изменился, в страхе, и много чего там в жизни происходит. Все, отчаяние, вот оно пришло, какое-то, какая-то форма отчаяния. Все, так невозможно больше. И вот это отчаяние, это, конечно, признак бессилия нашего. Ну, то есть не признак, а это состояние нашего бессилия. Я не могу ничего, что-то сильнее меня. И вот он переходит к опыту страданий. Теперь у него опыт страданий. То есть идет жизнь, мир, там, с друзьями, веселит, кругом, народ, все, чего хорошо. И заметьте, что страдания, они как часть мира. Там не просто он такой бестолковый, потому что он ресурсами неправильно распоряжался. А там еще там есть такая фраза очень важная, что голод в той стране начался. То есть есть обстоятельства, есть страдания как часть мира. С одной стороны, часть наших страданий – это неумелое распоряжение нашими жизнью, наши ресурсы. То есть мы сами себе приносим страдания, ну, глупостью своей, по большому счету. А другая часть страданий в жизни – это потери, боль, лишения, которые от нас не зависят. Ну, голод он не контролировал никак. И даже если бы у него все деньги были, там, я не знаю, банк мог сгореть, и много чего, у него здоровье могло потеряться. Это еще, слава богу, у него там здоровье было как-то там работать. При всех его кутежах он там еще как-то на работу устраивается. То есть наши страдания – это не только вопрос нашего выбора. И вот здесь какая у него… То есть что-то в жизни мы страдаем иногда от того, что мы не контролируем. И вот… Что здесь, какая его опора здесь? Вот приходит страдание в отчаяние в этом, через отчаяние он приходит к страданию. Ну, он сам, на мир уже рассчитывать нельзя в том объеме, в котором раньше. Иллюзии начинает он потихоньку с ними прощаться. Не такой безоблачном месте он оказался, как ему казалось до этого. Но на работу все равно какую-то надо ходить. То есть на что он сейчас может опираться? На себя самого. Ну, надо найти работу. Ну, да, вот он что-то накосячил, голод вокруг. Значит, надо теперь свою жизнь... как-то настраивать. Вдруг мир стал недружелюбным местом. Какая-то вот эта его иллюзия, наивность, что значит, в мире всегда будет вот, значит, как-то все так, вот, как ему будет приятно. Восприятие мира, пути нашей жизни, как, оно тоже опять отчаяние. Ну и смотрите, в своих усилиях наладить свою жизнь он тоже приходит к отчаянию. Он ведь искренне старается наладить свою жизнь. Я вот сейчас возьму, значит, как-то там что-то такое сделаю. Ну, наверное, он чувствует ответственность какую-то, вины, наверное, много там было и всего остального, и за свою историю, и голод. Ну, и как-то парень крутится, в общем, и как-то он на себя полагается, работу ищет. Какая бы ни была, он там, ну, вы все прекрасно знаете, что там еврей, там, пасущий свиней, и все это уж много раз переговорено во всех проповедях, насколько унизительно было то, где он оказался. И это добровольный его выбор. То есть он готов быть вот до такой степени униженным, чтобы как-то свою жизнь контролировать, поддерживать ее. И вот этот опыт опять отчаяния приходит. И он от этих внешних страданий, которые кажутся беспросветными, потому что там никакой перспективы нет, он переходит к более глубокому страданию, страданию такому, наверное, внутреннему больше. Да, почему? Что побуждает его, или как? Вот он пришел в себя или вернулся в себя. Наверное, чувство вины, чувство отчаяния. И, в общем, ощущение смерти. И вот это чувство вины его, или состояние стыда, уж как его назвать, вот это внутреннее, оно становится, вот это отчаяние наладить свою жизнь настолько, чтобы хоть что-то себе гарантировать, оно становится вот этой новой опорой его, где он такой трезвый взгляд на себя, что ли, обретает. Ну, как, в каком смысле трезвые? Ну, куда-то надо с этим идти, как, чтобы выжить. Чувство вины непомерное, отчаяние, толкающее его к отношению с отцом. В этом отчаянии вдруг надежда появляется. Она такая безосновательная, что ли. Ну, вообще, вот настоящая надежда, или, как сказать, вот это, когда мы говорим о вере, то там, конечно, не может быть никаких аргументов, никаких вот типа «я сейчас докажу, потом я приму решение». Она такая безосновательная надежда, такая безумная в некотором смысле. Ну, а чё бы не попробовать, в общем, как-то. Ну и что ему дает эту надежду? Опыт, конечно, отцовский, что он как-то его отпустил, что-то там, наверное, какая-то теплилась надежда, но то, что это что-то гарантировало, ну ничего это не гарантировало. Да, виноват, он как-то вину свою признает, готов восстановить, наверное, ущерб какой-то, он же там, помните, речь приготовил, и как-то, ну, по-серьезному парень относится, насколько он мог в тот момент, к тому, что в его жизни произошло. Ну, конечно, что-то есть в нашей жизни, что восполнить нельзя, и он надеялся на то, что, ну, там, на прощение отца, на принятие, понятно, что там, наверное, он имущество вернуть не мог уже, там, и отработать, наверное, как-то теоретически возможно, но если пол имения, там, не знаю, хватило бы ему жизни на все это дело. И вот опять отчаяние. И он ищет таких каких-то отношений, он ищет надежду, ну, в какой-то относительной, ну, справедливости или как жизнь устроена. То есть я готов быть рабом, ну, сам накосячил, сам ушел, вот как-то я готов быть кем угодно. В общем, мне просто, чтобы выжить, он идет вот в эти отношения, ну, ты мне, я тебе, отношения бизнеса, договора. Они тоже, ну, справедливые отношения. Это часть же нашей истории жизни. Почему там его кто-то должен кормить, когда ты промотал все? Почему ты там что-то... То есть ему можно много чего предъявить, и мы будем правы, если мы ему предъявим, а если бы отец ему предъявил что-то. То есть, и он как-то понимает, что, ну, так в жизни надо платить, в общем, за все, что ты понаделал. И вот, вот это его опять отчаяние такое, оно его ведет туда вот опять навстречу. И вот он встречается. С чем он встречается, как вы понимаете и знаете? Встреча с любовью, где мое состояние, положение не может изменить ничего. И вот тогда он только свободу обретает. И вдруг оказывается вот это возвращение к себе, такому, к трезвому взгляду на жизнь. Сначала на мир он опирается, да, как я сказал, потом вот это его отчаяние к страданию он переходит. Внешнему, внутреннему понимает, что не контролирует он, да, там готовность. И он через отчаяние приходит к свободе, но эта свобода не связана никак с его представлением о том, как жизнь устроена. Вдруг все опоры, на которые он опирался до этого, они вдруг рушатся. И вот о чем я подумал, о том, что любовь отца – вот единственная подлинная опора с самого начала истории. Была и осталась. И вот это, наверное, главное откровение, что ли, для него. Откровение такое не интеллектуальное, а вот всем своим существом. И сам интерес, сам поиск себя, само возвращение к себе стало возможно чему? Благодаря этой любви. Отец не задает вопросов, там, отец мог бы ему начать там что-то там проповедовать, внушать, там, что ты смотри. Он ему позволяет пройти свой путь, чтобы вернуться туда, откуда он ушел. Ну, то есть, мы называем эту притчу там о блудном сыне, там, все, ну, она неправильная, конечно, это название в каком-то смысле. Она про отца, конечно, не про каких, она не про сыновей. Ну, в некотором смысле про сыновей. Она про щедрость отца, про безумную любовь отца, про... И вот эта любовь, то есть, если сейчас так посмотреть на эту опору, что вот с самого начала вот этой истории, вообще, почему эта история могла состояться, вот в том виде, как она состоялась, потому что вот этот отец, который в этой истории не очень многословен, особенно в начале, там в конце мы несколько его слов знаем, там мы больше действия его видим, вот это его действенная какая-то такая любовь, такое отношение к нему, к младшему, к старшему, потом вообще к жизни, которое выходит за рамки всего того, на что опирался этот молодой человек. Она за пределами, правильно или неправильно лежит, его любовь. Ну вот как-то она не в этих категориях. Мы не видим ни разу вообще, чтобы хоть об этом речь со стороны отца вообще зашла. Ну как же? Достоин, недостоин, там старший начинает это все разговаривать. И она, эта любовь, она так, чем больше я о ней думаю, вот как-то сердцем, она пугает своей тотальностью такой. Ну вот слово «тотальность», то есть всеохватностью, неизменностью, глубиной, шириной, добротой, щедростью. Там нет никакой тьмы в ней вообще. Там нет никаких аргументов, которые можно выторговать. Там нет ничего, чтобы я мог изменить. От меня вообще ничего там не зависит. Где бы он ни находился, этот сын, ну разве сердце отца там, так сказать, оно как-то изменилось, когда он сидел у свиных корыт, или когда он там разбазаривал эти там деньги, или еще что-то, или когда он себя виноватым чувствует. Как это влияет на сердце отца? Ну, никак, собственно. Ну, там, я не знаю, боль, страдание, конечно, любви, она очевидна. Отец переживал, вот. Любовь, она всегда, ну, как-то я думаю, она всегда активна, что ли, или как-то такая. Она всегда творчески, она всегда живая, она энергичная. То есть любовь не может быть пассивной. Ну, я тебя люблю, типа, делай, что хочешь. Это, конечно, не любовь. Да, любовь, отпуская, понимая, что человек идет в бездну, конечно, она с болью отпускает. Она как-то там, что-то такое в ней много чего происходит. И вот эта ее тотальность, она пугает. Вот. И когда вот этот вопрос, а сколько раз он ушел, а почему мы опять этот вопрос задаем, я думаю, а почему людям так интересно, а вот если бы он ушел второй раз, а отец бы точно так же бы поступил, сколько раз за всю жизнь я слышал этот разговор, и вот дебаты, значит, на эту тему, а вот как это, что же такое вот есть в этой все, как-то подозрительно слишком хороша она, что ли, подозрительно слишком безумна она, вот эта любовь, она какая-то настолько всеохватывающая, вот это вот слово тотальное для меня какое-то, что... Ее как будто с ней страшно, что ли. Вот страшно в каком-то таком смысле безысходности в хорошем смысле слова. Она настолько, она не душит, главное. Она не то, что вот как-то, ну, хочется как-то отца немножко подкорректировать. Хочется ему сказать, что ты что-то не понимаешь в жизни. Ну, не бывает так. Ну, жизнь не так устроена. Ну, ты какой-то не такой. Ты вот хочется как начать отцу проповедовать. Не младшему и этому старшему. С ними все понятно. Но вот отцу хочется чуть-чуть попеределать. Ну, ты какой-то не такой, неправильный, там, правильный. А он живет вне этих категорий вообще. Хочется взять как-то и применить вот как-то к нему все вот эти представления о жизни, о том, что там достоин, недостоин. Да ты не потакай сейчас там сыну, а то сейчас вот он опять уйдет и всякое такое. Знаете, вот эти все размышления. И мне кажется, что они на самом деле связаны с нашим страхом. Хотим найти какое-то объяснение, чтобы как-то вот, ну, как-то вот, хоть что-то, чтобы от нас зависело, что ли. Хоть что-то, чтобы мы контролировали, по крайней мере, в отношении отца к нам. А история про то, что ты, в общем, вся твоя история — это про отношения с самим собой, про возвращение к самому себе, а не, конечно же, не про то, что ты можешь изменить отца, его отношение к тебе, ты можешь готовить там речи, можешь много чего делать, но меняешься в этих речах ты, меняешься, сидя у корыта, ты в этом отчаянии. И когда ты уходишь в мир и наслаждаешься этим миром, тоже там ты что-то понимаешь о жизни. И вот здесь вот эта ее тотальность, я подумал о том, что это первая и последняя надежда. Вот она, с этого все началось, и этим все закончилось. То есть тотальность вот этой любви, она настолько, что это была первой его надеждой, что сейчас ему дадут денег, и он пойдет, и как-то там поживет. Она и, собственно, стала последней его надеждой, потому что других вариантов больше не было. Ну, первое, когда он просит имение, да, последнее, мне некуда больше идти фактически. То есть вот он попробовал там, где-то он походил, чего-то там пожил со своими усилиями, с радостью, там, со своими всеми делами. И, ну, и вот эта надежда, что хоть там-то она, может быть, мне даст опять хлеба. А что она дает-то? Ну, отец как бы даже не опускается на этот уровень разговора про хлеб, там, про какое-то положение, ну да, вот он там ему вернул перстень, он даже этими категориями не мыслит, что дает-то фактически отец. Как мне кажется, он возвращает ему самого себя, вот свою подлинную жизнь. Он как бы сыну возвращает его же сына, ну как бы самого себя, ну, во-первых, отца, в смысле, я всегда был здесь, но как будто вот этот младший в зеркале отца, опять пройдя весь этот круг, там, цикл всех своих борений и сомнений, что он видит себя, ну, каким он себя видит, изначально свободным, изначально возлюбленным, изначально тем, который принят, безусловно, не в любом состоянии, вот что он обретает больше, чем хлеб, там, это все остальное. А вот будет ли он работать, или он теперь не будет работать. И все вот эти разговоры, это опять из нашего человеческого, что теперь он должен. Ну-ка посмотрим, как он любовь с благодарностью примет или нет. Будет ли он теперь ответственным или нет. Хочется проконтролировать, что ж там дальше было. История обрывается на празднике, да? И что ж теперь, вот теперь все в жизни за столом он будет сидеть и пять. Ну и начинаются все эти разговоры. Подозрение какое-то тут есть, что слишком легко ему это все далось. Почему? Опять же, это про вот наше такое тотальное недоверие тотальной любви, что как-то все это слишком выглядит красиво. Ну и, конечно, вот про нас с вами, это, конечно, история, понятно, что у нас так это все заводит в том или ином виде, все эти размышления. Но это, конечно, про наши опоры в жизни тоже, из какого места мы смотрим на себя и на свою жизнь. Потому что всегда есть вот эти разговоры, Божья любовь, да, он нас любит, но... И начинаются вот эти все наши «но» про то, что там как-то мы там чего-то должны, обязаны, иначе, там как-то, как будто, да. Ну, иначе мы заблудимся, мы потеряемся, мы где-то там будем у свиных корыт, но это никак не меняет, что Господь как-то, чтобы нам меняться часто или держать себя в страхе, мы как-то пытаемся Господа немножко подретушировать, подрисовать под себя, что, конечно, любовь-то любовью Господней, но она же такая, что она же закончится, ты смотри, и Господь ведь может там что-то такое тебе... И вот, в общем-то, да, какие основы мои, ну, мы смотрим на мир, и как младший, собственно, ну, и старший, кстати, тоже, он тоже хитрец, конечно, он на младшего наезжает, ну, в принципе, он тем же самым живет. Хочу ли я просто пользоваться миром, жизнью, или там я готов обрести себя? Вот это один из вопросов, я сейчас поясню, что я имею в виду. Большинство вопросов людей, с которыми приходится сталкиваться, к сожалению, они связаны с тем, как мне измениться так, чтобы мир стал более комфортным местом для меня. Или даже мне не меняться, а как изменить мир мне. То То есть все мои изменения обычно связаны с тем, я должен стать более духовным, чтобы Господь лучше слышал мои молитвы, и когда я буду его просить о том, что мне надо, чтобы это было. Понятно, что это такой, как сказать, подсознательный процесс. Часто мы себе не отдаем в этом отчет. Как мне сделать мир людей более удобными для меня, комфортными? Я пойду в этот мир, и классно, мир же это место, где мне много чего дается. Я сейчас имею в виду мир в хорошем смысле творения Божьего. Не мир, не ходите мира там, значит. Я сейчас не про то, что мы должны бояться. Но вообще отношение к жизни такое детское, оно такое, ну, вот путешествие к себе, есть там в нем этапы, я бы их назвал, наверное. Их можно как-то по-разному осмыслить, я их еще хорошо не продумал. Но вот как-то что мне в голову пришло. Возьми от мира... Да, от жизни все, это такое детское, потребительское отношение к жизни. И это неплохо, жизнь действительно нам много дает. Вот не надо думать, что наше желание там чем-то обладать, это значит плохо. Ну как ребенок живет, он берет от жизни все. Все, что ему дается, он берет и хочет больше. Ну это же хорошо, ну так жизнь устроена. Ну мы же как родители, например, понимаем, что ребенка там надо кормить, поить, как-то любить. И есть вот этот этап, когда мы берем от жизни все. Ведь Бог для чего мир создал? Ну, в общем, ну чтобы мы были в нем. Пользовались им, получали что-то, радость там. Мы же восходы, закаты наслаждаемся не потому, что мы заработали это право или еще что-то, или там Бог нам без меры дает все возможности, которые у нас есть, людей вокруг нас, ну там здоровье в конце концов. То, что мы сегодня с вами здесь, мы что-то там думаем. Ну, то есть жизнь как дар, жизнь как... И вот это такое детское отношение к жизни. Хочется, чтобы эта бесконечная история никак-то не заканчивалась. И чтобы как-то все так было, по-моему. И как-то вот так, ну и, наверное, младший с его вот этим там желанием пойти. В отличие от старшего, он рискнул. Старший так и испугался принять жизнь как дар. А младший говорит, слушай, ну классно, а теперь я пойду и еще больше возьму. Как бы жизнь интересная же, любопытно же, как там люди живут, как там... Дай пап денег, пойду... Представьте, что он в такой свободе просил эти денег, а не с какой-то там обидой, там, ой, я устал, тут еще чего-то и так далее. Вот, например, в таком состоянии. Ну, хорошо. И вот этот первый этап, он тоже важный, потому что умение... Старший даже так и не вышел. Он настолько испуган был, хотя думал о том же. Ведь что делал старший? Он жил в параллельном мире своих фантазий. У него в голове, ты что, помните, о чем он думает? Про козленка, про все вот эти дела. То есть он... И если мы сегодня спросим, хочешь ли ты сегодня стать миллионером? Нет, я не хочу, я хочу смирение жить на 15 тысяч, чтобы у меня было все. Ну, не верю. Тебе завтра ты будешь, там, у тебя будет столько денег, сколько ты хочешь, и тебе не надо будет работать. Хоть один человек найдется, который скажет, да нет, я не хочу. Ну, наверное, найдется, наверное, там, кто уже имел опыт, да вот там день, начнется там... какие-то там разговоры о чем. Ну, то есть мы хотим этого. Хотим ли мы, чтобы в наших отношениях все было хорошо, там, я не знаю, без этого, не надо никаких отношений выяснять, пришел, посидел, поговорил, замечательно. Да? Хотим ли мы с Богом каких-то таких отношений, чтобы мы наслаждались ими всеми? Ну, конечно, хотим, что же там. Ну, и так далее. Если мы посмотрим на это же, и вот этот первый этап такой, он, конечно, такой важный. И где-то мы осознаем жизнь как радость, как что-то, что нам дается, что-то в ней есть такое прекрасное, радостное. И многие, конечно, жизнью наслаждаться не могут. А вообще, в принципе, ее принять. Жизнь – это что-то, что ты должен заработать, отработать, там еще что-то. Ну вот из разряда старшего. Но потом приходит отчаяние. Вдруг ты начинаешь сталкиваться, что не все в жизни ты контролируешь, в том числе и самого себя часто. Вернее так, ну вот голод в стране. Ну что он мог с этим сделать? Ничего. Ну и сам неразумен был в ней. Ну это, наверное, если опять возраст продлить, наверное, вот эту метафору возраста, наверное, что-то про подростковый возраст. То есть жизнь нам действительно много дает, но вот эта вот неуверенность подростка, поиск своего места в жизни, это такое отпускание иллюзий. То есть по-настоящему мы начинаем видеть, что в жизни есть много, что, во-первых, мы бы не хотели было. Ну голод, кто хочет его, никто. А второе, что мы не всегда разумны. Что мы, конечно, молодцы, но конфеты-то нам жизнь дает, но мы их так объелись, что у нас начался там, я не знаю, проблемы со здоровьем из-за этого. Это моя неразумность. Не в том, что конфеты это плохо, или там, что жизнь мне, значит, кто-то должен меня ограничивать. Это какое-то обретение себя на уровне того, ну, своих ограничений. И вот это отпускание иллюзий его, оно болезненное. Оно прям вот до отчаяния его должно было привести. Что, во-первых, его неразумность, вот это чувство вины, и мы живем, ну, ведь мы много что делаем и не делаем, чтобы быть теми, кем Бог задумал нас быть. И вот это чувство вины, когда мы понимаем на самом деле, что, ну, слушай, тебе жизнь столько всего дает, и этот дар был, всегда есть и будет, а ты как к этому относишься? Это первая часть истории. И второе, что как бы ты себя ни вел, ты все равно будешь встречаться с болью, с разочарованиями, не все от тебя зависит. Ты будешь встречаться с непонятным тебе страданием. неуправляемым тобой. И сколько бы ты там ты себе это не объяснял, ты будешь вот в этом, с этим состоянием встречаться. Ну, следующий этап, и он такой, наверное, выглядит, когда ты там из последних сил или как-то, мне надо так образумиться, там, пойти на работу, чтобы просто выжить. Когда жизнь становится просто выживанием уже. Там уже не до поиска себя, типа, а вот надо это. И это такое, ну, назовем его так, взросло-циничное отношение к жизни такое. Ну, типа, ты просто, если ты не будешь работать, ты умрешь просто. Тебе надо есть. Вот давай вот без всех вот этих это, просто иди тупо работай, и вот чтобы тебе не умереть. И вот когда там кто-то в восторге, находясь на первом этапе условном, там, начинает рассказывать о том, что жизнь прекрасна, я сейчас пойду и найду и так далее, с этой позиции человек смотрит, говорит, веселись, веселись, вот потом ты окажешься у разбитых корыт, когда. И это все понятно, там, радость, все там, жизнь, все, это ты просто жизни не знаешь. И человек, там, идущий за Богом, строящий отношения с Богом, почему с годами люди там, становятся более циничными часто, внутренне циничными. Внешне они могут участвовать в ритуалах. Ну, кто-то рискует свою циничность, выражает там в уходе из церкви там, и чем-то еще. Как-то, это тоже такое подростковое. Ну, типа, я вот просто тупо, Бога никакого нет, мне просто тупо надо выжить. А не обязательно его нет как существование, а он к моей жизни не имеет никакого или мало имеет отношения. Что там отец имел, какое отношение к жизни младшего? Он выживал просто. Пока никакого. То есть где-то там какой-то отец, что-то там про любовь какая-то история. Причем тут это? Мне есть надо. И вот, значит, такое, знаете, циничное в кавычках, да, или не без кавычек такое отношение к жизни, что типа, и это называется типа, ну вот, это вот, вот типа зрелость. Вот так вот надо как-то к жизни относиться. И вообще жизнь — это война, жизнь — это страдания, и там одни свиньи, корыто и рожки, и вообще не надо тут мне ничего рассказывать, что есть что-то другое в жизни. Ну, хочешь не хочешь, в этом состоянии до отчаяния недалеко. И в этом отчаянии, в принципе, и умереть можно. Можно отказаться вообще бороться за свою жизнь. Сказать, а зачем это нам? Типа, ну, за какую-то внутреннюю жизнь сейчас я имею в виду прежде всего не за физическую, то есть физически мы все-таки боимся умереть, мы там по-прежнему пытаемся цепляться хоть за что-то, что нам дает какое-то продолжение жизни. Вот этот четвертый этап, как мне кажется, не знаю, как его назвать, но это такое уже тоже взрослое, но, наверное, это более уязвимое, что ли, отношение к жизни. А поищу-ка я свою жизнь или себя и вот куска хлеба, который мне надо, в моих отношениях с отцом. Возможно, что-то получится. Вот в этом уже есть надежда какая-то. Вот когда ты, с одной стороны, признаешь свое невсемогущество, и что ты не только жизнь не контролируешь, а и все то, что ты есть, и сама возможность трудиться, и все это как-то тебе дано, нравится тебе это, не нравится, это дар жизни, ты можешь сказать, я вас не просил, там, чтобы мне это дали, там, ну, ложись и умирай тогда. Если все-таки тебе надо как-то продолжать, то здесь тебе приходится быть, ну, хотя бы какой-то в сторону уязвимости, и тут он готов взять ответственность. Он понимает, что часть его беспорядка в жизни, которая у него была, это его выбор был. Ну, что это был его выбор, и это последствия его. Ну, голод, конечно, он контролировать не может, ему надо с этим просто смириться, и как-то он выживает. И вот здесь как будто бы он готов взять, там, восстановить, не как будто бы, а, наверное, готов там, как-то пойти поработать, что-то там, у отца прощения попросить. То есть свою часть истории сделать. Ну, потому что отношения с Богом, отношения с жизнью, я же в нем участвую. Не кто-то там, жизнь не такая, голод не такой, отец не такой. Вот это все на первых этапах возможно. Там что-то не так происходит, поэтому у меня жизнь не сложилась. Вот здесь он готов взять свою часть истории. Опять, никаких гарантий ведь нет. Ну нет никаких гарантий, что сейчас он придет и свою часть истории сделает. Ну ответственность взял же он там за себя, как он может. И там все получится хорошо. Никаких гарантий, что там нет. Но он рискует. И вот в этой своей уязвимости, такой человечности какой-то, мы его очень хорошо понимаем. Он идет, и если так подумать не головой, а сердцем, что он в этот момент чувствовал, и как долго он туда добирался вообще, и как далеко эта дальняя страна, не зря же нам там в притче так говорится, наверное, далеко. Вот. Что в этот момент с ним происходило? Сколько раз он хотел повернуть назад? Сколько раз он, наверное, останавливался и думал, что зря это все, и вообще это все бесполезно? Сколько... Ну, в общем, дошел же он как-то, и вот это самое главное. И вот здесь, опять же, он пытается транслировать свое представление о том, как в жизни все работает, когда он у отца там просит прощения и вот все, что делает. Отец его обрывает, как вы же помните. Вот только здесь, в этих объятиях отца, он обретает свободу в этой, в любви отца. И вот это вот взрослое, но не циничное, взрослое, уязвимое, но такое благодарное отношение к жизни появляется. Да, взрослое — это признание, конечно, своей ограниченности, непонимание жизни, уязвимое, что я подвержен всем тем же страданиям, как и раньше, я нет никаких гарантий, что я опять там приму правильное решение, или что голод не придет, как будто от меня это зависит. Да? Но вот там есть благодарное отношение к жизни. И вот здесь он обретает свободу. Интересно, что ведь он свободен изначально так был. Ведь вся его история, вот это вот круга, это, как сказать, вот это путь к себе, путь к тому, кто он, что он значит для отца, что такое жизнь. Это как бы история про себя. Не отца ему надо было найти как-то в некотором смысле. Ну, физически отец всегда был, и любовь его всегда была. Не отец за это время изменился, а кто изменился? Он сам изменился. И вот этот его круг, который он сделал, это не круг отчаяния, это не круг безнадежности. Он шел через отчаяние и будет идти через отчаяние. И, наверное, находясь в доме отца, еще раз, не раз будет испытывать отчаяние, насколько же он не достоин всего того, что происходит. Это вообще эта история не про него, а про отца. Но именно в этом, в таком отчаянии взрослом, уязвимом отчаянии, в каком-то благодарном отчаянии, он обретает жизнь как свободу. Ему теперь не надо кем-то быть и чем-то быть, потому что, чтобы что-то там заслужить. И поэтому вот последнее, что я хотел сказать, что такое жить свободно, собственно, вот про что мы все, вот за что мы боремся вообще. И на наш духовный путь можно по-разному смотреть как-то, да, там, вот мы там Бога познаем, мы говорим, вот там, осознаем. А я бы вот как-то предложил вам сегодня посмотреть, как вот этот путь к себе, к тому, каким меня создал Бог и как вообще жизнь устроена. Это вот это приди в себя, да, вот это слово мне нравится в синодальном переводе. И он пришед в себя. Где-то он ходил где-то, и вот он пришел в себя, да, вот это выражение, вернулся в себя, как бы, и оттуда начал смотреть на жизнь, на себя, много там чего неприятного он увидел, но это было честно, это было про него, это было цельно, что ли, хотя через боль, через все это дело. Ну, вот я как-то думал, для себя составил такой список, а что такое жить свободно, или как это выглядит, про что это дело. Вот сегодня так выпало, я не планировал, мы тоже читали про свободу в общине там, да, про любовь и вот это там идоложертвенное мясо. Вот если говорить обо мне, о моих отношениях с Богом, первое для себя, я так понимаю, что жить свободно – это принять вот такую тотальность любви как основу любой жизни, в том числе и моей. Откуда начинается свобода? Жизнь – это дар, и любовь абсолютно. Вот только тогда я смогу быть свободным. Если мне надо что-то делать для того, чтобы как-то там доказать свою жизнь, подтвердить ее, сохранить ее, как-то вот что-то такое во мне, я не свободен. Я буду в постоянном страхе жить. Помните, любовь, что изгоняет страх? Любовь. Там, где любовь, вот его нет страха. Совершенная любовь. Какая совершенная? Слово «совершенная» — это не в смысле идеальная, а в смысле законченная или цельная любовь. Ну, совершенная, законченная. И вот это, ну, то, что я использую слово «тотальная». Вот если вдруг на мгновение нам удается встать на эту основу, на это, так сказать, да, основу жизни, на основание такой в жизни, что жизнь – это что? Это тотальное, абсолютно возможное, она только потому, что вот эта любовь как основа любой жизни. Любой. Растения, птички, нас с вами, где бы мы там ни ходили, где бы мы сейчас ни гуляли, в каком бы мы состоянии ни были, движущая сила, энергия любой жизни – это любовь. Все. Мы говорим Бог, мы говорим там, как хотите, жизнь, откуда, что лежит в основе любой жизни, почему вообще любая жизнь возможна. Вот эта тотальность любви, какой-то бессмысленный, с нашей точки зрения, конечно, нелогичный, алогичный, и вот как-то, а жизнь продолжается. Мы ее убиваем, а жизнь продолжается. Мы от нее отказываемся, она продолжается. Мы там в асфальт ее закатываем, а ростки опять пробиваются. Мы тут уже без крест на человеке ставим, отправляем его там в тюрьму или почти на кладбище, отказываясь в нем видеть человека. А вдруг он воскресает, смотришь на него через 25 лет, думаешь, Господи, да не может быть, что это он человек. Там такой, да. И вдруг эта жизнь, она все время как-то опять и опять, она сильнее всех попыток ее куда-нибудь запихнуть, объяснить, свести к формуле, как это все работает. Она все время как будто сильнее всего, что только может быть. И она никак не связана с нашими усилиями, ну так, по большому счету. Убивать мы ее можем, а родить мы ее в себе не можем. Ну никак. Мы ее можем взять, принять как дар. Вот мы живем сейчас физически, у нас есть какой-то объем какой-то энергии физически. Вот мы можем ее принять как-то. Вот, заботиться о ней, насколько это нам доступно, и как-то ее куда-то там девать, реализовывать как-то. Это первая часть, вот про тотальность любви, да, там, быть возлюбленным, о чем мы говорим, Бог есть любовь, и все это, конечно, в теории красиво для нас всегда, как для христиан звучит, но все наши страхи, все наши тревоги повседневные, они, конечно, связаны с тем, что мы отказываемся от основания жизни, как тотальная любовь. Второй для меня какой-то важный момент, о чем я думал, это вот принять свою ограниченность и непредсказуемость жизни. Что боль в жизни случается и по моей глупости, и просто так. Вот эта попытка не контролировать жизнь и не пытаться из нее сделать вот это вечное наркотическое опьянение радостью, комфортом, счастьем. Жизнь – это хорошо, жизнь прекрасна вообще. Жизнь любая – это здорово. Это про удовольствие, про радость, так нас Бог создал. Но в этой жизни, в силу там, сейчас не будем говорить почему, я не понимаю многого и много чего непредсказуемо. И моя тревога судьбы и смерти, что как вот жизнь моя сложится, вот завтра как моя жизнь повернется, а вдруг завтра я там умру, а вдруг завтра я там чего-нибудь еще, а да кто его знает, как оно сложится. И если жизнь это какая-то, ну в основе жизни лежит тотальная любовь, то у нас есть подозрение, что как-то мы сможем, если мы стоим на этом основании, встретиться со всеми потерями, со своей несостоятельностью, с тем, какие мы есть на самом деле, со своей ограниченностью и справиться с этим. Единственный способ с этим справиться, это, конечно, про любовь. То есть как-то вот в бессмысленности, бессмысленность опять в кавычках, в каком-то таким, ну, я имею в виду интеллектуальной бессмысленность любви, которая не сводится ни к каким вещам. И когда мы читаем там всякие истории, там «Скажи жизни да» Франкла и всеми историями, сейчас еще одну тоже книгу читаю про девочку, которая выжила в концлагере, и как-то вот про все это дело, и как они выбирали жизнь, оставались в любви, и как ты думаешь, господи, это нереально все. Мы там условно пальчик уколол, уже жизнь злая к тебе. А ну, люди через что проходят, это не в смысле как нам укора, а в смысле наоборот надежды, что как-то можно оказаться в очень страшных состояниях, условиях, потерях, и при этом не потерять жизнь, не потерять себя. Ну что Иисус, собственно, нам и показал на своем силе своего примера. Но это второй момент, жить свободно. Принять свою ограниченность. Это про свободу тоже, что ты не всемогущий. Третий момент – принять ответственность за свою жизнь и ее направленность. И вот то, что делает младший наш из истории, он принимает ответственность. И вот это движение или ее направленность к себе или от себя, куда он движется? Ну, всю историю он движется к себе. Похоже, его поиск себя вот в этом там кутеже и потом, и все остальное, что было. Он как-то движется как-то честно к себе. Что делает старший? Старший перекладывает ответственность куда? На внешний мир. У меня жизнь не такая, потому что ты мне чего-то не додал, отец. Ты что-то не сделал. Ты мне козленка, ты мне. Он ему что говорит? Вот она, тотальность любви. Сынок, все мое, твое. Всегда было и всегда будет. И он ему как бы возвращает. То есть, другими словами, он говорит, что ты делаешь со своей жизнью? Что ты делал с этим козленком, который твой был, а ты от него отказывался? Ты не радовался, почему? Почему ты не мог жить этой полнотой? Потому что ты не принял этот дар этого козленка. Все мое, твое. Значит, давай не на меня перекладывай ответственность, а возьми ее, наконец, за себя. То, как ты живешь сейчас, это твой выбор. Это то, как ты создал свою жизнь. Да какой выбор ты сейчас делаешь? И в словах отца нет упрека, нет какого-то унижения, нету. Там слышится вот это вот желание счастья сыну, но невозможность сделать его искусственно счастливым. Отец говорит, и так все мое, твое. То есть сегодня ты не переживаешь этот праздник жизни. Почему? Потому что ты решил, у тебя же какие-то другие основания, что значит ты вот как-то там достоин, недостоин чего-то, и ты там схему нарисовал, и меня туда впихнул в том числе. Так, если шире говорить. Ну и последнее, да, вот если я ответственность, конечно, принимаю за свою жизнь, в своих ограничениях, в непредсказуемости, в том, что я есть я, вот здесь надо предпринимать такие уже творческие действия, ну как сказать, присутствовать на празднике жизни как участника, как необиженный и завистливый наблюдатель. У меня была группа тут недавно, я вел, и длительная такая, и в общем одна из участниц там, значит, вот у меня там проблемы, значит, хочу близости с близкими людьми, не могу построить там, значит, отношения и всякое прочее, вот я не знаю как, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, хорошо, вот тут сидят люди, вот прямо здесь. За что бы ты выгнала каждого из этой группы? Скажи вот, прям говори каждому, и за что бы ты их выгнала сейчас из этой группы? Этот слишком красивый, потому что мне с ним хорошо, но я завидую, что я так не могу. А этот, значит, вот такой-то, такой-то и всякое такое прочее и так далее. Но вообще я близости хочу и праздника жизни хочу. Но я хочу, чтобы меня обслуживали все. И я не хочу брать свою часть ответственности, я завидую. Что делает старший? Он приходит к двери. Ох, а что там за музыка? Кто-то там веселится такой. А, младший, ох ты, а ему нельзя веселиться. Как это он так вот, вот он живет? Смотрите, какой он. Обиженный, завистливый, трудолюбивый, конечно. Правильный мальчик же. Просто до невозможности правильный. Иисус для таких как раз рассказывал. Отец ему говорит, слушай, то, что ты сейчас не на празднике, никакого отношения не имеет ни к твоему брату, ни ко мне. Оно имеет только отношение к чему? К тебе. К тому, что вот то, о чем я тебе говорю, что все, что есть у тебя, оно всегда было твоим, мое. Все мое твое, вся жизнь твоя. Ты хочешь близости? Замечательно. Но ты хочешь переделать людей. Ты хочешь, чтобы твой младший брат был другим. Ты хочешь, чтобы этот был удобным. Но ты рискни. Ты пойди туда навстречу другому человеку. Нет, я хочу, чтобы все было, но я никого не подпущу к себе. Я хочу, чтобы все было, но мое представление о жизни должно доминировать. Отец говорит, откажись. А как же я тогда буду жить? Это же мое представление. Он говорит, да жизнь же не так устроена. И вот это вот стать участником жизни, а не наблюдателем. Очень легко стать обиженным, завистливым наблюдателем. Очень легко. Очень легко рассказывать, кто что достоин. Ой, вот эти богатеи, зачем ему столько миллионов? Мне бы столько миллионов. А эти у власти вообще не понимают, что делают. А эти не те, а сосед не такой. Этот не так дом строит, этот не так семью делает, воспитывает. Смотрите, в этом сколько энергии. Смотрите, как старший вот в этом его ощущении жизни справедливый, как он прям чувствует, как будто он прав, и прям как будто в нем прям слышится вот этот вот заряд, что да не пойду я на этот праздник жизни. Да он как бы меня стороной обошел, меня не заметили. А я тут такой вот, вот замечательный такой вот усилия такие прилагаю. Я всю жизнь на тебя, отец, работаю. Сынок, он ему говорит, ты заблуждаешься, ты лишаешь себя жизнью. Праздника жизни. Я ничего с этим не могу поделать. Все мое твое. Стань участником, наконец. И вот когда эту... А как это можно сделать? Вот младший возвращается куда? Вот в эту тотальность любви. Вот там, понимая ее. Теперь, когда ты свободен, вот в этом ты обрел свободу, теперь ты можешь действовать как-то в жизни. Как? Ну, в своих ограничениях, в своих возможностях. У тебя нет миллиона. Ну и хорошо, что у тебя его нет. 100 тысяч есть. Ну вот на него же, на него устрой праздник себе жизни. У тебя нет таких способностей, ну ты не можешь таким вот быть, как этот человек. Да и не надо, а зачем? А как ты можешь в этой жизни присутствовать, чтобы там участвовать в ней, чтобы развиваться, чтобы иметь вот, знаете, вот было бы классно иметь там какие-то хобби, там еще чего-нибудь, например, часто я слышу от людей там. Но у меня денег нет. Вообще это не имеет никакого отношения к деньгам. Мне нужен костюм спортивный какой-то дорогой купить, чтобы начать в зал ходить. Ну это, конечно, ерунда все. Понятно, не от этого все... И когда я говорю, что у меня чего-то нет для того, чтобы жить, получать радость, удовольствие там, от жизни, ну, это, конечно, я иду путем старшего. Поэтому жить свободно, я думаю, да? Где Дух Господень, там свободно. Вот этот путь возвращения к себе. Поменьше, наверное, надо тратить сил на то, чтобы говорить о том, какой Бог, там, как сказать, вот... Столько много религиозных усилий по поводу того, чтобы рассказать, как жизнь устроена, и еще с таким рвением, почему в жизни у меня не получается то, что не получается. И очень часто наша религиозность становится таким способом стать циничными, обиженными, немножко злыми, что ли, на жизнь, какими-то такими вот неживыми, что ли, как бы вот рассказать, что вот как старший, который, да как ты можешь, отец, да как-то вот не так ты все делал. И смотрите, вот это глубокое, вот эту... сожаление, но в этом такая активная любовь отца. Вот о чем я говорю. Что он находит способ, он выходит ему навстречу. Он как-то вот пытается до него достучаться там, где он есть сейчас. Он не пытается его затянуть силой или говорит, пока ты не зайдешь, я с тобой разговаривать не буду. Что делает отец? Он в это отчаяние выходит навстречу этому старшему. Где он там? У двери стоит. Он сам выходит. И вот это вот, он вышел навстречу младшему, он выходит навстречу старшему. Он всегда как бы активен, он всегда хочет нас как-то вот обнять, показать, как это все в жизни на самом деле устроено. Поэтому мое вот такое какое-то сегодняшнее пожелание для всех нас о возвращении к себе. Вот как-то позадавать себе вопросы, какие опоры в моей жизни, чем я живу, кто я есть, на что обижен, чего хочу, кому завидую, если мы на самом деле будем честными сами с собой. И вот там мы много что про себя узнаем. На что мы на самом деле в жизни опираемся. Ну и, конечно, то, что Бог для нас предназначил, это про свободу, про то, чтобы мы не пускали, отпустили все наши иллюзии, перестали контролироваться своим чувством там, вины, обиженности на мир, на жизнь, а вот не пропустили жизнь там, где она есть сейчас. Вот прям где бы мы ни находились, неважно, укорыт ли нам, и нужно ли нам этот путь проделать, или мы уже на празднике жизни и сидим и чувствуем себя виноватыми. Я недостоин, и вместо того, чтобы наслаждаться сейчас этой любовью, даром, можно же ведь тоже себя загнаться так, что на этом празднике сидеть, как в конце уже, вроде за столом, и вроде чувствовать, что вот как-то я какой-то не такой, и надо отказываться, да нет, хорошо, я буду на празднике, но вот этого куска мяса я не буду есть, потому что он слишком хороший, я этого недостоин, пусть кто-то другой. Ведь можно способы найти себя наказать-то много. Или можно так раствориться во всех этих дарах, о, вот что я искал, что забыть, что весь этот праздник возможен благодаря Отцу. То есть, когда его дары становятся важнее, чем он сам. И опять можно потеряться. И как только я потерялся, когда дары становятся важнее, чем сам отец, что происходит? Я опять встаю на этот круг и начинаю двигаться по жизни. Опять через отчаяние пройду, дары кончатся, проблемы придут, болезни придут, глупость моя придет. Я опять буду отчаиваться, опять будет чувство вины. И вся эта история, опять буду возвращаться к себе, обретая себя в Боге. Поэтому процесс вот этого возвращения к себе, попробуйте посмотреть на нашу духовную жизнь, вообще вот на, ну, не духовную жизнь, человеческую жизнь, на то, как мы живем, как возвращение именно к себе. И через это обретение Бога. Ведь что он обрел на самом деле? Отца. Ну как он обрел отца? Через себя. Нельзя отца обрести внешне. Внешне он всегда там был. Ну разве Бог сегодня как-то по-другому? Как-то, ну вчера, тысячи лет назад, он такой же был Бог. Зачем? Где его искать? Господи, мне надо тебя найти. По сути своей процесс – это его. Но суть ее, сердцевина ее, само это путешествие, возможно, конечно, благодаря отцу. И сердце это, ну, пришел бы он, узнал бы, что он виноват, и умил бы около корыт. Какой мальчик осознанный, как жалко, что его история так плохо закончилась, например. Ну, например, да. Или пришел домой, а дома нет ничего, отец, так сказать, его там выгнал. Или, понимаете, то есть все равно, я согласен с тобой здесь, и здесь, конечно, его путешествие идет, но само оно возможно, и куда он упирается? Опять в отца, как он среагирует, будет ли он другим, сделает ли он что-то по-другому или нет. И в этом, конечно, много, если мы ее будем так со всех сторон опять и опять копать, сколько лет мы уже с этой историей живем, по-разному на это можно посмотреть. Где мы его обретаем? Ну, конечно, в своей жизни. Ну, в себе, через себя, через себя, я бы сказал. Внешне, конечно, Бог всегда, ну так, внешне опять, очень все условно, внешне, внутренне. Он всегда такой, какой был Бог. Так почему же я с ним не могу соединиться, если он вот здесь, и он любовь? Что-то там внутри меня не соединено с ним. Где-то я еще там, как-то о себе думаю не так, как положено, не на тех основаниях стою, не то, что положено. И когда я это внутри обретаю, то вот это соединение с ним происходит. Поэтому, когда люди говорят, вот, надо Бога искать, а не себя, это все там эгоизм, это все там вот, мы, значит, там про себя, и вот, значит, нет никакого Бога вне меня, что ли. Я могу Бога почувствовать, понять, принять, взаимодействовать с ним только через себя, больше никак. Абстрактного Бога, который над всей вселенной, и что он там делает, это не мое дело вообще-то. Я даже понятия не имею, какой он Бог и как он. И вот дай Бог нам не испугаться всего этого дела, потому что, обретая себя, мы, конечно, обретаем Бога. Мы обретаем подлинность, потому что мы созданы Богом, такими, как мы есть, для чего-то созданы. И вот это внутреннее понимание, ощущение того, что мы созданы для любви все-таки и для свободы. Когда оно приходит к нам, не вот здесь, а в сердце, тогда мы жить свободно начинаем. И с людьми по-другому общаться, и дела по-другому делать. Перестаем ли мы жить теперь, лежать? Но наоборот. Теперь энергии освобождается очень много для того, чтобы пойти в этот мир и не бояться ошибиться, рискнуть, пойти на близость, я не знаю, заниматься там творчеством в самом широком смысле, строить дома, делать дела и еще какие-то вещи, и при этом не заморачиваться, что я должен, так сказать, теперь что-то отработать за эту жизнь. И вот, наверное, об этом, как мне кажется, то, что я понимаю с годами, про это Евангелие, вот про это, про то, что сегодня, здесь и сейчас мы с вами можем быть свободными и жить в любви. Что там будет, когда мы умрем, куда мы пойдем, как будет выглядеть новый мир, это нам еще предстоит исследовать. Пока не этот наш ориентир должен быть. Да? То есть, если сегодня хорошая новость, если жизнь до смерти, как в одной книжке спрашивается, не после смерти, а до смерти жизнь есть или нет, Ну и вот, как мне кажется, эта притча, говорит, есть. Она прям сейчас есть. В нашей ограниченности, со страданиями, со всеми, с болью в этом мире. Жизнь есть. Не в теории, а на практике. Вот когда мы живыми становимся, вот как будто тогда что-то начинает настоящее в нашей жизни происходить. И тогда наша жизнь пробивается сквозь толщу там обид, лишений, борений. И мы начинаем как-то вот на... Ну, наверное, соединившись с сердцем отцом, сами носителями его становиться. Не в теории, а на практике. Ну и нести это послание просто тем, кто мы есть, то, что мы делаем, говорим. Давайте помолимся, встанем в конце. Поблагодарим Господа. Спасибо. Нравится и будет продолжаться, как дар твоей любви. Спасибо сегодня тебе, что мы свободны быть собой там, где мы есть сейчас, и через это можем встретиться, Господь. В отчаянии ли мы, в вине ли мы, на празднике ли жизни, Господь, сейчас это не так важно. Важно во всем этом увидеть, услышать тебя. Благодарим тебя, что твоя любовь терпелива, вечно, активно всегда борется за нас, приглашая нас к этой подлинной жизни. Помоги нам сегодня, если мы вот находим себя в роли старшего, который обижен, рассержен на жизнь, на то, как все идет, найти в себе силы принять эти слова твои, что все мое твое. И сегодня, принимая дар твоей любви, дар жизни, и то место, где мы оказались в результате обстоятельств или своего ли выбора, найти, Господь, посреди этого силы, посмотреть на себя честно и на то, где мы есть, и на тебя, на твою любовь. Спасибо за твое любящее присутствие, поддержку, водительство, которое продолжается в нашей жизни до сего мгновения и будет продолжаться до самого последнего дня. Во имя твоей любви молимся тебе. Аминь.